Программа «Радио Свобода» в эфире и в интернете. Слушайте нас ежедневно на средних волнах на частоте 1386 кГц с 9 часов вечера до полуночи по московскому времени и круглосуточно в интернете и через спутники «Азиасат-7» и «Эутелсат-Хотбёрд». «Радио Свобода» – свободный голос.
«Радио Свобода», программа «Между верой и неверием», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен, разумеется, участию христиан, верующих людей в протестном движении, когда и если они в нем участвуют. Но так сложилось, что нас сегодня в студии двое верующих, которые в этом движении поучаствовали, на площадь вышли. Зачем, почему, насколько сознательно, осознанно об этом и будет разговор. Это Максим Сергеевич Лузянин и Мария Александровна Рябикова, которая уже не первый раз в нашей программе активистка христианского действия. Есть такая группа, в основном одиночные пикеты, как я понимаю.
Ну, одиночные пикеты, письма пишем политзекам, и да, делаем иногда концерты. Ну, в общем, какие-то инициативы такие вот правозащитные. И, кроме того, ну, то есть мы так себя позиционируем, в общем, христиане против обряда верия в защиту несправедливо гонимых.
На колени можно становиться? На колени можно становиться?
Можно. Спасибо. Нет, ну на колени это почему? Это смотря какой контекст, это не обряда верия. Ну, обряда верия – это состояние души. Так вообще.
О, очень приятно. К Марии Александровне у меня, надо сказать, глубокое уважение, потому что человек входил в команду чемпиона мира по затяжным прыжкам, да?
Одному из видов парашютного спорта, да. Это скайсерфинг, парашютные прыжки.
С 4 километров и вниз головой. Но надо сказать, что Максим Сергеевич вызывает у меня просто огромный трепет, и я скажу почему. Потому что прыгнуть с 4 километров – это, конечно, велико и страшно, но попасть в тюрьму, ну, вот, всегда вызывает у меня, то есть не трудно, убив человека, попасть в тюрьму, но попасть в тюрьму после шествия на Болотной, как вы попали, да, сколько дали? 4?
4,5.
Отсидели?
Около 3.
То есть по УДО вышли?
Абсолютно.
И у меня перед людьми, которые попали в тюрьму, да еще за дело, надо сказать, уважение, ну, как если бы вы прыгнули с 10 километров. Ну, и у вас еще, наверное, будет возможность.
Спасибо, спасибо. Я как-то не тороплюсь особо.
Хорошо. Но давайте начнем нашу программу с небольшого видеоинтервью с еще одной гражданской активисткой, римо-католичкой Инной Корезиной, которая активно участвует в движении, ну, не знаю, демократическом, протестном, еще с 2011 года, активно участвует в подготовке к выборам, к продвижению кандидатов, к контролю за выборами и так далее. Вот на ее взгляд, чем обусловлено участие верующих в протестном движении, чем оно отличается от участия неверующих? Инна Корезина.
А для христианина все-таки политическая борьба, с одной стороны, это борьба, касающаяся земных интересов. Да? Это не Богово, это Кесарево, о котором говорит Евангелие. Она касается материальных благ, касается представительства в законодательном органе. Да? Это все про здесь, про сейчас, это все земное. С другой же стороны, Христос ходил по земле и провозглашал, что Царство Небесное среди нас. И реалии Царства Небесного могут и вторгаются в нашу земную реальность. И к той же политической борьбе примешивается, помимо материальных интересов, представление о человеческом достоинстве и, в конце концов, о свободе. А свобода, кто что ни говорил, это евангельская ценность. Что касается того, какими методами отстаивать свое достоинство, свою свободу, то очень хороший пример. Всем рекомендую к просмотру фильм «Миссия» с Де Ниро и Джереми Айронсом в главных ролях. Там возникает конфликт, казалось бы, диаметрально противоположных позиций. Два священника, христианизировавшие племя индейцев Гуарани, на которых на это племя наступают испанские войска, европейские же. Герой Де Ниро выбирает защищать это племя с оружием в руках. Герой Джереми Айронса выбирает защищать с крестом в руках. И тот, и другой будет сметен этим наступающим злом, они сами это понимают. Но вот эти диаметральные позиции, которые сначала вызывают их ссору, в конечном итоге разрешаются на уровне их евангельской любви. Они перед в последней точке, перед лицом того, что сейчас они отойдут в мир иной, они примиряются как братья. И тогда мы понимаем, что прав и тот, и другой. Потому мы узнаем, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Перенося это на современные реалии, и я могу сказать, что я восхищаюсь героями Майдана, которые с оружием в руках отстояли свою свободу. Однако для России я все-таки молю Бога о бескровном сценарии. И если вот принимать участие в этой дискуссии, я настаиваю на бескровном сценарии, настаиваю на том, что возможно примирение. И что как раз силы зла сейчас всячески разжигают вражду. Любой христианин понимает, что мы можем быть сметены, потому что добро существует, добро побеждает не всегда, но оно побеждает в конце концов.
Говорила Инна Колесина. Максим, на ваш взгляд, в свое время, в 70-е годы, был обычай у русских интеллектуалов после домашних застолий, день рождения или еще что-то поднимать тост за успех нашего безнадежного дела. У вас было ощущение безнадежности вот перед Болотной, после, когда вы были в концлагере?
В 11-12 году, конечно, не было ощущения безнадежности. Наоборот, мне казалось, и сейчас я в этом уверен, что это был шанс для нашего народа обрести свободу. Вот сейчас замечательные слова были сказаны о свободе. Я вот хотел сказать, что как для христианина, для меня свобода – это не возможность делать что угодно, не возможность поступать, как хочется, а возможность и обязанность выбирать между добром и злом. И свобода, соответственно, это поступать, как требует того добро. То есть реализация добра – это и есть свобода. Потому что зло – это всегда то, что нас порабощает, то, что мы не контролируем в этот момент свои действия. Вот в 12-м году все-таки у нас была возможность выбрать добро, то есть и жить свободными. Вот. Ну, получилось, как получилось. В данный момент я думаю, что сейчас общество не готово к тому, чтобы реализовывать вот это свое, вот эту возможность.
Вот. А если не готово, что вы лезете?
Я думаю, что не таким способом, я бы так сказал. Есть разные инструменты, есть разные возможности, способы для человека реализовать себя, реализовать свою свободу. И в данный момент я думаю, что нужно объединение, нужна консолидация сил, вот, не растрачивание людей попусту, не растрачивание жизни людей, а именно консолидация. И, ну, скажем так, нужно с людьми разговаривать, начинать разговаривать, объяснять, что происходит, не отделять себя от остальной России. Потому что то, что сейчас происходит, это такие локальные истории, московские, либо екатеринбургские и так далее. Вот. А в целом страна – это не Москва и не Екатеринбург. И народ – это не только узкая прослойка молодежи. То есть это и люди других возрастов, других профессий.
А прошу прощения, вы себя причисляете к молодежи?
Нет. Нет, конечно. Ну, нет.
Маша, как, на ваш взгляд, готовность есть или нет?
Готовность к изменениям?
Ну, наверное, к свободе.
Я думаю, что, наверное, может быть, нет, но, во всяком случае, сейчас какой-то, как мне кажется, поворотный действительно момент, очень важный, поскольку власти сейчас нет в кармане тех козырей, которые у нее были. То есть когда-то, вот в 2014 году, было еще очень сильное имперское сознание, и война, расширение территории, это было очень сильным козырем, как сказать, вот те, кто против, они, соответственно, против России, они не патриоты, они плохие, и вот они виноваты, в общем, что мы живем не так, как хотелось бы. И вот эти настроения, их очень легко было подогревать, то есть люди на это очень сильно велись. Сейчас, когда уже стало понятно, что тот же Крым там ударил достаточно хорошо по холодильнику, все-таки, ну не только это, но все-таки вот этот настрой, вот этот козырь уже невозможно удержать, а других рычагов не найдено. То есть нету такой идеологии, нет ничего такого, что заставило бы людей поверить, что вот выборы не нужны, что вот как весь мир живет, это все, в общем, нам не нужно, потому что мы вот такие великие, могучие, особенные, у нас есть вот свое вот такое что-то, какой-то противовес всему этому. Соответственно, поляризация общества, по-моему, она уже прошла, вот которая была тогда нагнетена до предела, уже терминология пятой колонны, она перестала работать, это видно по отношению к людям, к тем же пикетчикам. С другой стороны, стало очевидно просто паническое желание удержать власть вот этой силовой верхушки, и что за этим желанием, по сути, ничего не стоит. Люди уже это видят. Мне кажется, что люди это видят, и что сейчас вот это демонстрируется достаточно наглядно. И сейчас вопрос стоит в том, вот или они додавят все-таки и чисто силой вот это, сломят вот это сопротивление, а потом уже будут думать, что делать, либо все-таки произойдет какой-то прорыв. И вот сейчас многое зависит от людей, наверное.
Но прозвучало слово, что верят. Что вы в 2014 году были в концлагере.
Абсолютно верно.
А там как реагировали на вторжение в Украину? Тоже было
положительно. Положительно. Проблема в том, что вот почему я сейчас сказал о том, что не тот инструмент выбран, как мне кажется. То есть нельзя, нужно всегда понимать, какова цель действия того или иного, да, чего мы хотим. Если мы, вот как христианин, я хочу сказать, что моя цель – это чтобы мой народ, чтобы люди обрели свободу и вместе с ней обрели свое достоинство. То есть выбрав свободу, человек понимает свой истинный моральный размер, да, скажем так, нравственное достоинство свое понимает. То есть он начинает понимать, что не он для государства, а государство для него. Что государство, по сути, это некая как бы конструкция, придуманная людьми же для людей. Для того, чтобы люди могли приближаться, возвращать, вернее, свое совершенство, то есть становиться теми существами, которыми они созданы, которыми они являются по сути, обретать вновь свое достоинство. Вот, и поэтому все как бы замыкать на выход на улицу, это не является целью и не может являться целью, это не должно быть целью. Помогать людям понять, что власть – это лишь инструмент в их руках, должна быть. Это цель. Помогать людям понять, что другой не враг, что война – это ненормально, что это не какое-то средство самоутверждения, что это в любом случае нет оснований для вражды между людьми из разных народов. Вот эта цель может быть. И об этом оппозиция должна, мне кажется, говорить.
Вы понимаете, раньше, в те же 70-е годы, ну и 80-е, был устоявшийся термин демдвижение. Не протестные движения, демдвижение. Протестные движения были. Вот события в Новочеркасске, закончившиеся гибелью многих людей, расстрелом. Разные события. Но общее внимание было приковано все-таки к движению за демократию. Но ведь современное движение, оно протестное. И слово «демократия» редко им употребляется. Такое ощущение, что его побаиваются. В том числе в 2012 году.
Да, вы правы.
Вот, вы прошли какой-то вот сами путь от протеста к демократии? Или что важнее, на ваш взгляд? Или слово «демократия», как говорят многие православные, это же от слова «демоны». Демонстрация. Да. Вот, демонократия.
Я думаю, не стоит к этому серьезно относиться, к этим разговорам. Ну, скажем так, я никогда не рассматривал это движение как протестное. То есть вот в этом смысле, в котором вы сейчас сказали. Протест – это лишь заявление своих стремлений, и не обязательно это выход на улицу, протест. Протест может быть, ну, например, я знаю рассказ одного священника, который говорил, что его отец служил службы на дому, да, то есть вот подпольно в советское время, в какие-то брежневские или еще раньше, там, хрущевские года.
Это, наверное, речь идет об отце Глебе Каледе,
да,
известном профессоре, биологе.
Да, вы правы.
Да, это не, ну, теперь это не секрет.
Да, ну, я не стал упоминать фамилию. Вот, соответственно, я знаю это от отца Кирилла. Вот, то есть это тоже протест, по сути. Не обязательно, ведь свобода – это не обязательно физическая свобода. Свобода – это, прежде всего, свобода внутренняя. То есть сохранить свободу внутреннюю – это намного важнее, чем физическую, на мой взгляд.
А это не искушение сказать, что внутренняя свобода важнее внешней, и под этим предлогом не выходить?
Ну, по идее, внутренняя свобода – это и есть путь к внешней. То есть свобода, она подразумевает разные измерения. Нет отдельно, нельзя разделять некоторую высшую сферу, там, где мы можем, в которой мы можем свободно витать, и вот это вот низшее существование, пускай они всегда тебе там копошатся. Вот как Инна сказала, Христос пришел на землю, соответственно, как бы все измерения должны быть пронизаны вот этой свободой. И, конечно, в каждом из этих измерений она имеет свои проявления. Она имеет социальные проявления, она выражается как свобода выбора, как достоинство человека в каких-то трудных ситуациях, как нравственный выбор в своих высших проявлениях. Но, тем не менее, свобода, она всегда это связана с творчеством человека самого себя, с его именно становлением как человека, как тоже уже сказали. То есть не существует человека вне свободы в полном в замысле Божьем, то, как Бог его задумал. Потому что все мы еще на самом деле находимся в становлении, и вот путь этого становления – это как раз и есть свобода. Вот люди, когда люди думают, что человек – это некоторая готовая конструкция, которая там можно сверху на блюдечке спустить там счастье, то это антихристианская концепция на самом деле. Это концепция, которую отверг Христос в пустыне во время искушения, когда ему сказали, все это будет твое. Вот предложи людям там то, что... то, что как бы то, что они примут, то, что они захотят. Приди во имя свое, как бы, и все это будет твое. Ну вот эта концепция как раз была отвергнута изначально, но люди продолжают, к сожалению, бояться свободы, и мы, наверное, сами тоже ее боимся. Мне кажется, если бы мы были действительно по-настоящему свободны, мы бы могли очень много чего сделать, и мы учимся быть свободными. Выход на улицы, на вот эти вот путешествия, это тоже школа свободы, одно из проявлений, одно из шагов на этом пути. Конечно, есть много всего, и нельзя зацикливаться только на улице, но улица, она вот почему-то пугает тех, кто сейчас так отчаянно хочет удержать власть. Они боятся улицы, они боятся как света, как какого-то чего-то явного, громкого. То есть каждый вор, он хочет украсть тихо и в темноте. А когда на него направляют луч света, он, соответственно, недоволен. Ну вот свое недовольство они выражают сейчас тем, что посадили, вот уже сейчас сажают опять ребят. Они объявили, 27 июля, вот это вот народный сход, они объявили опять массовыми беспорядками. И вот сейчас под эту лавочку любое там объявление в том, что бросил какой-то там стаканчик, там не знаю чего там, оно, в общем, в рамках вот этого страшного слова массовые беспорядки, оно в соединении вот этих статей 212 там с 318, оно, в общем, сулит немаленькие сроки, и это может быть действительно повторение той самой болотной истории.
Максим, вот к вопросу о повторении тогда. Я очень боюсь тюрьмы, думаю, что как большинство людей. И, в общем, тюрьма, тем более концлагерь, который нам все стыдливо говорят, просто лагерь, это ведь страшно. И первая функция наказания – это функция устрашения. Как раньше, вот отрубить голову публично и разбросать кишки публично, чтобы напугать. Вас это напугало? Я понимаю, что не очень. Вот меня то, что вас посадили в тюрьму, пугает, напугало. А вас?
Отец Яков, ну, конечно, это действительно страшные вещи, и действительно они пугают нормального человека. И лагерь, тюрьма, она не пугает только какого-то...
Только надзирателей.
Да, скажем так. Поэтому, собственно говоря, я в последнее время и публично выражаю мнение о том, что мы не должны рисковать жизнями ребят, особенно ребят молодых, потому что мы должны помнить, вот я говорю «мы», это те люди, кто не согласны с властью, не согласны вот с тем, что человек – это винтик. Вот для нас люди не должны быть винтиками. Мы должны каждого человека как минимум уважать. А как христианин я люблю всех людей, которые вот находятся рядом со мной, живут в одном со мной государстве, принадлежат к одному со мной народу. Вот. И поэтому говорить о том, что, ну, подумаешь, там, 5 человек арестовали. Это 5 жизней ценных. И мы делаем это ради людей. Все это делается должно ради людей. Не ради того, чтобы доказать преимущество своей идеологии или своего взгляда, или там, значит, ради того, чтобы пройти, тем более не ради того, чтобы получить какие-то непонятные мандаты в какую-то непонятную думу и так далее. То есть это все такая чушь, которая не стоит... Вот я сегодня читаю в новостях, что прокуратура потребовала лишить, значит, ребенка, одну семью, которая вышла 27 числа, значит, на эту протестную акцию. Вот стоит ли этот ребенок, стоит ли жизнь этой семьи вот этой акции? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Потому что, не потому что я против акции, я против того, чтобы бездумно ради амбиций растрачивать человеческую
жизнь. Хорошо. А где вы тогда проводите грань? Вот что, должны выходить только холостяки, лучше старики-пенсионеры, бездетные, которых никто не любит и которые никого не любят? Ну, такие...
Я понимаю, что люди выходят, конечно, по собственному убеждению. И выход на улицу должен быть оправдан. Вот я хочу сказать об этом. Пострадать, заявив о своих правах, заявив о своем достоинстве, это допустимо. Если человек на это идет сознательно, если его не толкают на это обманом или силой и так далее. Вот. Но все-таки мы должны во всяком случае, люди, которые являются какими-то авторитетами вот в этой сфере, они должны очень бережно относиться к людям. Вот я хочу об этом сказать. То, что я пострадал, у меня нет сожаления, ни разу я не пожалел о том, что я вышел на Болотную площадь. И тюрьма, ну да, это тяжелое. Я не буду говорить, что это не страшно или еще как-то. Конечно, это все страшно. Это испытание и для себя, и для близких. Очень тяжелое испытание.
А я прошу прощения, это вера ваша как прошла через тюрьму? Вы были верующим до тюрьмы?
Да. Да. И это как-то... Она укрепилась.
Укрепилась?
Конечно.
Почему конечно?
Ну, потому что это... Ну, знаете, иногда ребята, кто верующие, да, они сравнивают тюрьму с монастырем. То есть это большая аналогия очень. Вот. Ты лучше всматриваешься сам в себя. То есть у тебя есть возможность лучше всмотреться в себя. Нет суеты, которая тебя отвлекает. Нет, есть возможность общения с теми, с кем тебе действительно хочется общаться. Ну и есть время.
Маш, а вы, когда падаете с 4 километров, смотрите в себя?
Нет. Ну, я там, конечно, философскими размышлениями не размышляю, просто не занимаюсь, то есть времени мало. Но вообще, действительно, прыжок, он чем-то похож на сон. То есть в прыжке очень много проявляется то, что в человеке есть. Вот, например, на уровне какого-то инстинкта, рефлекса. Вот это совершенно другое знание друг друга. Когда прыгаешь в команде, то мы узнаем друг друга вот на уровне каких-то реакций, на очень каком-то глубоком уровне. И поэтому, в общем, это такое достаточно специфическая вещь, спорт, искусство.
Вот,
пикеты, да, хотя там нету настолько острого ощущения момента, именно ответственности за момент, как вот в этом спорте. Но, тем не менее, ответственность друг за друга, все это, конечно, да, очень есть, это связывает, это действительно сближает на каком-то, да, особом уровне.
Спасибо. Это была программа «Радио Свобода. Между верой и неверием», в которой сегодня участвовали на видеоинтервью Инна Колезина, Максим Сергеевич Лузянин и Мария Александровна Рябикова. Когда человек встречается с Богом, это действительно как прыжок в небо с земли. И прыжок в свободу, прыжок на улицу, прыжок в правду – это не прыжок для одного, это прыжок для всех. В этом и трудность, и счастье пути к свободе. Программа «Радио Свобода. Между верой и неверием» вел Яков Кротов. Всего вам доброго.
Здравствуйте! С вами программа «Культ личности». Я ее автор и ведущий Леонид Велихов. Мы выходим в эфир уже 5-й год, а настоящих личностей с их рассказами о своих судьбах, поступках и взглядах на жизнь, которые до сих пор еще не побывали у меня в гостях, по-прежнему много. Поэтому не пропускайте свежие выпуски нашей программы. Премьера каждую субботу в 20 часов по Москве, на средних волнах в 23 часа.